Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Совсем недавно прошел конгресс молодых аналитиков в Кыргызстане, и очень приятно осознавать и рассказать вам об этом, что ребята из нашей страны заняли призовые места, собственно, в конкурсе молодых аналитиков. В том числе я говорю о студентах Кыргызско-Российского славянского университета. Главной целью было показать или понять, как молодежь видит сегодня евразийство, насколько я понимаю. Но все-таки подробнее мы, наверное, поговорим об этом с ребятами. В гостях у нас сегодня Конашбек Мыкыев, студент факультета международных отношений КРСУ. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Князева.
Здравствуйте, да. В гостях также Валерия Дмитриева, тоже студентка факультета международных отношений. Валерия, рада познакомиться.
Взаимно.
И в гостях у нас сегодня также доцент кафедры международных отношений, ведущий специалист Центра евразийских исследований Александра Неронова. Александра, рада познакомиться.
Добрый день. День, Наталья, спасибо.
Конашбек, ну, в общем-то, перед эфиром мы так поняли, что с вас нужно начинать, потому что вы заняли два сразу первых места. Расскажите, пожалуйста, о чем были ваши доклады, ну, как вы их презентовали, в общем, как все прошло?
Начну с того, что сам процесс участия в конкурсе, он был не краткосрочным, а долгосрочным. Подготовка шла около полугода. Первым делом мы начинали с первого уровня, это был конкурс в рамках самого университета. Далее там тоже заняли призовые места. Далее был другой уровень, это конкурс на уровне Кыргызстана. И окончательный уровень, это международный конкурс, сам международный конкурс Евразии. Вот.
О чем были ваши доклады?
Мой доклад, он был на тему конкуренции геополитических концепций на евразийском пространстве. Его актуальность состояла в том, что наш регион Центральной Евразии, он исторически находился на перепутье, то есть можно вспомнить даже Александра Македонского, который побывал и забрал здесь грецкий орех. Но эллинизма нас тогда не коснулось. Могу продолжить это в исторической ретроспективе. То есть далее было влияние гуннов, империи Тань. Далее у нас были тюрки-газневиды, сасаниды, караханиды, карлуки. Далее надо отметить и монголов. Было также и влияние, борьба за влияние в регионе между джунгарами, Российской империей и Цинской империей. Ну, исторически нам известно, что Цинская империя, она прекратила свое влияние, да, ввиду опиумных войн, ввиду их результатов. Вот, и...
Насколько я понимаю, здесь еще и большая игра ведь имела значение,
игра.
Да?
Великобритания та же самая, да, именно вот. А актуально заключалось в том, что более малым странам им всегда необходимо выбирать центры силы. Вот. И в своем докладе я делал аналитику, по результатам которых выяснилось, к какому центру силы надо примкнуть.
Вы не могли бы немножечко подробнее рассказать, какие методы исследований вы использовали? Как вы вообще понимаете, что такое аналитика? Потому что к нам приезжали, в том числе на интервью, и представители там судейского состава этого конкурса, и они как раз говорят, что к аналитике сегодня нужно активно привлекать молодежь, хотя бы потому, что молодежь у нас лучше обладает новыми цифровыми технологиями, чем их старшие коллеги, и что вот это просто критически необходимо сегодня, в том числе на пространстве евразийском. Вот немножечко расскажите, пожалуйста, о проделанной вами работе.
Первым делом аналитика, в моем понимании, это синтез, это генерирование новых идей, новых выводов на основе каких-либо данных, имеющихся данных. Вот, вот в своей работе я использовал анализ статистических данных, это экономических, социологических и социологических данных. Также была методология, концептуальная компаративистика, то есть сравнивал интересы, национальные интересы, то есть концепции внешней политики, национальные программы развития, национальные стратегии развития с предлагаемыми внешними стратегиями стран, как Российской Федерации, Китайской Народной Республики, США, Турция. Вот.
Ну, давайте, раз уж мы вас заставили ваш доклад пересказывать сегодня, какие выводы вы все-таки сделали в итоге?
Было выводов несколько. Основной вывод был таков, что надо принимать во внимание историко-культурные связи, нужно принимать во внимание экономические связи, предпочтения населения. Вот. И принимая вот эти данные, необходимо было продолжать развивать отношения с Российской Федерацией. Вот. Я анализировал данные торгового оборота, иностранных инвестиций, количество мигрантов в тех или иных странах, а также какое количество денег за какое-либо время они перевели. Также анализировал интеграционное предпочтение. Есть журнал «Интеграционный барометр». Основные данные я брал там, а я уже визуализировал это в динамику и представил в презентации. Вот. Какие еще были? И в основном также анализу поддавались и стратегические документы Кыргызской Республики.
Вообще, конечно, когда мы беседуем о геополитике, сложная такая тонкая тема, и обычные эксперты, которые к нам приходят, политологи опытные, говорят, слушайте, но мы бы могли налаживать отношения, я не знаю, там, с Евросоюзом или с другими странами дальними, но давайте просто смотреть на вещи, мы же не можем взять нашу страну вместе со всем населением, горами и Сыкулями, и прочим, и перенести куда-нибудь в другое место. Да? Нам просто территориально ближе и удобнее сотрудничать со странами, которые к нам поближе, и которые испытывают интерес в нас, ну и мы, собственно, да, заинтересованы в сотрудничестве с ними. Здесь вот все гораздо попроще. Валерия, чего касался ваш доклад?
Мой доклад назывался как «Концепция многополярного мира как теоретическая основа построения большого евразийского партнерства».
Очень актуальная тема сегодня, да, многополярный мир, это, наверное, то, что обсуждается абсолютно на всех трибунах во всем мире, по-моему, на сегодняшний день, да. Расскажите, пожалуйста, в чем заключались, собственно, ваши выводы, в чем заключался доклад?
Актуальность темы была несомненна, потому что мы знаем, что после 1990 года были многочисленные переходы. Это биполярная система развалилась, потом однополярная система. А потом как бы мы видим, что США теряет свои позиции, если основываться на показателях, например, ВВП. И, соответственно, нужно изучить, а в какой же системе мы живем сейчас. И именно эту тему я поднимала, и основываясь на анализе уже существующих концепций, я делала выводы. И пришла к такому выводу, что на данный момент мы существуем в становящейся многополярности, и для того, чтобы рассмотреть, что будет дальше, что будет в итоге, мне нужно было в своем докладе рассматривать, какие центры мирового влияния будут в дальнейшем и какие взаимоотношения у них будут. И я пришла к выводу, что в современной системе мы уже должны опираться не на концепцию баланса сил, которая была актуальна, к примеру, во времена биполярного мира. То есть тогда было наращивание именно вооружения, гонка этих вооружений. США и Россия старались перегнать друг друга. А сейчас мы уже должны основываться на балансе развития. То есть какое государство на что будет делать акцент в какой-то конкретной сфере развиваться.
А какие центры силы вы предвидите, что станут центральными, скажем так, да, в многополярном мире?
В многополярном мире я выделила отдельным центром силы Китай как экономический центр силы, Россию как центр военного развития и также как центр именно интеграции в нашем регионе. Также я выделила ASEAN как центр цифровизации, и также это вообще там много развивающихся стран, и именно как эти развивающиеся страны могут в будущем стать новым центром мирового влияния. И также я рассматривала еще взаимоотношения с Ираном, и следует сказать, что за отдельные центры я брала не только государства, но и именно союзы этих государств, например, ШОС, ASEAN, ЕАЭС, ОДКБ и другие.
Как раз совсем недавно прошел саммит ШОС, нашумевший, да, и который говорили, что должен быть судьбоносным, и на самом деле очень много экономических вопросов на нем рассматривалось. ШОС-то же вообще почти половина населения мира, да, но одна треть так точно состоит в Шанхайской организации сотрудничества, при этом говорят, конечно, что да, на многополярный мир мы все переходим. Александра, наверное, к вам вопрос. Вообще евразийство понятие достаточно широкое. И, честно говоря, мы, беседуя с разными людьми, с разными экспертами, политологами, экономистами, все они представляют какое-то свое видение того, что такое евразийство. Шанхайская организация сотрудничества, там главное – это добрососедство. И в итоге мы приходим к тому, что главное – там шанхайский дух. Да? Вот этот шанхайский дух – это и есть там добрососедство, мир, дружба. Ну и, в общем-то, старание решить проблемы, которые между странами в ШОС возникают. А вот евразийский дух и евразийство – это что, по вашему мнению?
Евразийский дух?
Ну, пускай он не будет евразийским духом. Пускай. Что такое евразийство вообще?
Вообще, вы знаете, В современном мире сейчас особенно актуально у нас со всех, скажем так, сторон звучит такое понятие, как «большая Евразия». И если раньше это понятие представляло собой территорию от Лиссабона до Шанхая, то в связи с последними событиями конфронтационными мы меняем этот предел, эту территорию, и больше связываем это все-таки с переходом от Бреста до Шанхая. То есть тем самым, скажем так, ограничиваем, возможно, Европейский Союз. Потому что если раньше в Евразию, да, мы, если говорим о материке Евразия, у нас входила и Европа, и Азия, то сейчас происходит смещение, как мы уже с вами говорили, геополитических центров, и как раз-таки на данный момент все-таки, наверное, евразийство, дух евразийства, он смещается на восток больше. Как раз тема моего доклада, моей работы, моей исследовательской работы была интеграционные объединения на территории Большой Евразии, перспектива их развития. И стоит отметить, что на сегодняшний день сутью проблемы является конфликт коллективного Запада и коллективного Востока. Но сейчас мы не можем называть это исключительно как коллективный Восток. Скорее, это коллективный не Запад. Потому что, несмотря на то, что на территории Большой Евразии у нас функционируют такие интеграционные объединения, как ШОС, АСЕАН и прочие, но все они сотрудничают, активно сотрудничают, и мы видим перспективы в этом сотрудничестве с такими объединениями, как БРИКС. При этом Бразилия не является никак не Азией, и, в принципе, далеко, да, территориально находится. Поэтому и объединяем сейчас в такое понятие, как коллективный не Запад. Поэтому, наверное, я думаю, что именно дух евразийства мы не можем ограничить исключительно территориальными лимитами, территориальными границами, потому что сейчас это все-таки выходит на более другой уровень. И опять же, в связи с последними событиями этого полугода мы понимаем, что то, что было раньше, уже не будет. И поэтому необходимо мыслить шире. И, конечно же, основным выводом и у ребят является это переход на многополярный мир и формирование именно многополюсного мироустройства.
Вообще, насколько, на ваш взгляд, этот год поменял расстановку сил в мире? Насколько сильно все и просто поменялось?
Я
изменилось?
Думаю, что очень сильно поменялось. И, как я уже сказала, прежде 100% уже не будет. Мы должны учиться жить в новых реалиях. Мы должны учиться жить... Смотря, знаете, я даже не могу сейчас прогнозировать, потому что настолько мир зыбок и нестабилен, что я даже могу сказать, что проблематично делать какие-то прогнозы непосредственно в самой организации ЕАЭС. Поэтому я считаю, что очень сильно изменился мир. И, если честно, очень страшно даже, я бы сказала, жить сейчас, потому что нет никакой уверенности в завтрашнем дне.
Ну, непонятно, что произойдет, правда, да. Каждый день разные новости. А вот вам как кажется, если мы говорим об интеграции, интеграция-то бывает разная, да, вот Евразийский экономический союз построен на экономической интеграции, но он экономический союз, потому что сейчас, в последнее время, в том числе чиновничий аппарат Евразийской экономической комиссии говорит о том, что нам нужно интегрировать еще и образование, потому что если мы хотим строить, к примеру, общий рынок труда, да, то, ну, соответственно, мы должны специалистов и готовить как-то вместе, да, понимать, кого мы на этот рынок труда привлечем.
Но у нас уже есть, опять же, в рамках ЕАЭС реализуются и образовательные функции, потом миграционные функции. То есть интеграция не только, наше интеграционное объединение, оно не основана исключительно на экономике. Изначально, да, формировалась как экономический союз, но мы понимаем, что экономика, опять же, включает в себя абсолютно разные сферы. И у нас существуют двусторонние, трехсторонние и вообще в рамках вот объединения нашего определенные договоры. Mm-hmm. Наши ребята учатся в России, причем на бюджетных местах. И ребята из России точно так же могут учиться в любой стране, ЕАЭС. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать, что исключительно это экономический союз. Все-таки он идет дальше, и я думаю, что он будет развиваться.
Смотрите, мы, например, хотим развивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества. Да, об этом и Мясникович говорил совсем недавно, еще прямо перед, собственно, заседанием ШОС, и говорил, что будут налаживаться контакты и так далее. А вот с Шанхайской организацией сотрудничества, там, на ваш взгляд, вообще проглядываются какие-то признаки интеграции?
Что касается Шанхайской организации, по моему мнению, я считаю, что в рамках той же Шанхайской организации более активно и плодотворно именно происходит работа в двухстороннем порядке. То есть между странами Кыргызстан, Китай, Китай, Казахстан, Китай, Россия. Поэтому мои прогнозы... Я не вижу столь радужных перспектив именно исключительно самой организации, потому что проблема именно заключается больше двухстороннее сотрудничество происходит в рамках той же организации. Потому что мы знаем, что членами являются еще и Индия, Пакистан, которые имеют определенные проблемы.
Так, и, туда и Кыргызстан, и Таджикистан и, ходят
да,
тоже.
И Индия, Китай со своими двусторонними тоже проблемами. Поэтому я не могу полноценно сказать, что ШОС это... Что, она будет, что эта организация будет развиваться беспроблемно, без каких-то перипетий. Я считаю, что все-таки эта организация... Наверное, все-таки, к сожалению, не исключительно, неправильно я сказала, в этот момент можно вырезать, эта организация больше работает в двухстороннем порядке, именно внутри самого объединения.
Ну, вообще многие говорят, что это такая хорошая площадка для диалога, в первую очередь, да, Шанхайская организация сотрудничества, где, куда все равно приезжают главы государств, и где они, правда, могут встретиться очно, потому что, когда возникают какие-то проблемы, не всегда, да, прямо скажем, можно вытащить глав государства, вот посадить их друг напротив друга, как в нашем случае произошло, когда случились переговоры между Садыром Джапаровым и Рахмоном, вот как раз-таки в рамках ШОС, в самый пиковый момент противостояния, да, и здесь уж никуда от этого не денешься. Давайте немножечко про образование и обучение поговорим. Как в КРСУ в данный момент преподается, вот вы специалист Центра евразийских исследований, как преподается то самое евразийство и что доносится непосредственно уже до студентов, как заинтересовывать их в этой теме?
В прошлом году, 1 октября 2021 года, буквально недавно, был открыт Евразийский центр исследований при кафедре международных отношений нашего университета. То есть мы, скажем так, как молодой центр. Uh-huh. Его возглавляет доктор политических наук, профессор Хаперская Лариса Львовна. И она непосредственно является основателем, я бы сказала, этого центра. Как только мы открыли этот центр, то, конечно же, нашей задачей являлось в первую очередь это привнесение аналитики для наших студентов. Потому что в первую очередь, ну, кто ближе всех к нам? Это наши студенты, студенты нашего факультета. Была предложена нашим ребятам работа, аналитическая работа по теме евразийства, по теме ЕАЭС, ну, то есть все, что связано с евразийством. И в рамках нашего центра мы организовывали несколько конференций научно-практических, студенческих конференций, где ребята выступали с докладами, и вот непосредственно я думаю, что вот эти доклады, они стали основой конкурсных работ, которые мы уже представили в июне месяце в России. И вот, например, с этого года, в прошлом году были прочитаны ряд лекций по данной тематике, но они были в свободном формате, скажем так, то есть они не были обязательными для посещений. В этом же году, вот во втором семестре у нас у студентов уже непосредственно будет дисциплина, которую будет читать Лариса Львовна Хаперская, и я думаю, что это позитивно скажется, потому что очень важно на сегодняшний день показывать возможности. Я хочу отметить мне, вот, что касается меня, да, непосредственно я работаю в этом центре. Например, и у ребят руководитель является Лариса Львовна. Это человек, который именно учит, направляет аналитики. Я думаю, что сейчас это редкость. Объективно я не могу сказать, что практически все настолько погружаются в ребят и отдают всего себя. Поэтому я считаю, что те ребята, которые к нам приходят заниматься исследованиями, аналитикой, им действительно повезло, и вы даже можете спросить у ребят. Мне кажется, это открывает для них большие перспективы. Не в смысле перспективы, что вот нужно идти в направлении в этом работать, нет. Но это учит и критически мыслить, и анализировать не только евразийство, да, а вообще, в принципе, политические процессы, да любые процессы. Поэтому мы развиваемся, мы не стоим на месте, потому что мы активно сотрудничаем с нашим центром, который тоже открыт в Славянском университете, это Международный аналитический клуб «Иссык-Куль Большая Евразия», организатором которого является доктор наук, экономических наук Кочербаева Айнура Анатольевна. И вот благодаря вот этой совместной работе, благодаря тому, что они пригласили нас участвовать в конкурсах, вот говорили, что сначала на уровне университета, страны, Евразии. И очень приятно было, что что работы были действительно досмотрены. То есть не вот не за неделю, это несколько месяцев изучалась работа. Приятно было, что что брали не просто там какой-то реферат, да, там или доклад, а именно нужно было внести свою новизну, прийти к выводам. То есть уже наших студентов ставили на высокий уровень, на уровень с аналитиками, с исследователями, с ребятами, с учеными, с молодыми учеными, которые до 35 лет, да, то есть они выступали на одной площадке. И я думаю, что это серьезная, хорошая, большая перспектива. К сожалению, очень мало ребят сейчас интересуются. Мне кажется, что в основном, знаете, когда ты приглашаешь ребят заниматься, потому что мы именно приглашаем, мы не хотим, чтобы это было обязательно нужно исследовать. Вот тебе эта тема, и только ей занимайся. Это не так. Обычно это происходит. А чем вы вообще хотите заниматься? А что вам интересно? И, конечно, ребята отсеиваются, потому что это большой труд. Это не просто пришел, что-то нашел в интернете и принес эту информацию. Нет, ее нужно проанализировать. Ты получишь обратную связь о том, что это неправильно, и приходится иногда 10 раз переделывать. И остаются, мне кажется, самые стойкие, которые добиваются зато высоких результатов. Потому что у нас в прошлом году на уровне, вот когда университета был конкурс, ребята другие тоже участвовали. У нас вообще все места были, просто они уже выпустились, четвертый курс на тот момент они были. Поэтому очень приятно, что есть такой центр, что есть специалисты, которые готовы этим заниматься и делиться своим опытом, своими знаниями. Поэтому мы открыты, мы бы, наоборот, хотели привлекать и молодежь, но грустно, что все равно их мало, мне кажется. Но все-таки мы не на количество работаем, а на качество.
Ну, и Москва не сразу строилась, да, давайте прямо говорить. Да. А я знаю студентов, корыстный же народ. Вы же наверняка в дипломках своих будете эту тематику развивать. Обязательно, да. В этом нет ничего стыдного, это абсолютно правильно, потому что любая такая конференция нацелена на то, чтобы более глубокое исследование было проведено, потом выпускная квалификационная работа была написана тоже качественно. Я тоже помню, что наверное, в трех конференциях поучаствовала, потом все объединила и получился вот тебе, пожалуйста, большой документ. Очень удобно.
Это лучше, чем они просто скачают что-то из интернета.
Абсолютно с вами согласна. Нет, это неплохо, еще раз говорю, это большое преимущество, это и стимул для ребят в первую очередь, что потом чуть-чуть меньше мучиться придется перед тем, как выпускаться уже из университета. Ребят, давайте тогда, раз уж мы затронули эту тему, вам зачем вся эта тема, эти конференции, вот этот огромный труд, который вы проделываете, какие перспективы лично вы для себя видите, чтобы в этом принимать участие?
Моя заинтересованность в данной научно-аналитической деятельности, она заключается в том, что вот в моем понимании учеба в бакалавриате, она представляет не только собой получение образования, да, посещаем лекции, семинары, но и учеба в университете есть другое направление деятельности, это научная деятельность. Я понимал, что родители, они не будут довольны тем, что я только посещу университет. Я хотел что-то сделать больше, это быть более активным, чтобы делать какие-то результаты. И результаты эти, они как-никак, они поощряются, они будут поощряться работодателем, они будут поощряться родителями, они будут хвалить. И как-никак любой труд, он приносит свои плоды. Вот.
Хотя бы для какого-то общего развития и понимания ситуации, да, в нынешних условиях все-таки необходимо взрослому человеку это уметь делать. А вы какие перспективы видите?
Я тоже должна сказать, что поддерживаю Куан Ишбека именно в плане, что, конечно, это все хвалят, это очень важно не только для тебя, но и для твоей семьи, но и также следует сказать, что у нас вообще такая специальность, что если ты просто учишься в университете и никуда не ездишь, не выступаешь, что потом тебе сложно вообще ориентироваться в этом мире. То есть, например, какие-то могут быть учебники или что-то такое, что уже устаревает. То есть ты должен и сам учиться, ты должен что-то понимать, что-то исследовать, делать какие-то личные выводы. Потому что если ты просто будешь цитировать известных людей, мне кажется, этого недостаточно, особенно в нашей специальности.
Ну да, у многих прокатывает, но мне кажется, что мир меняется, да, на самом деле. И сегодня более глубокие знания нужны. А вы кем предполагаете, будете пытаться устроиться на работу?
На этот вопрос довольно сложно ответить, потому что пока что я планирую заниматься научной деятельностью, я не планирую останавливаться на бакалавриате, я хочу потом пойти в магистратуру, в аспирантуру, хочу все же добиться именно научных степеней, а потом...
Потом, может, как получится, да.
Да, вот потом уже как получится, действительно, потому что мир меняется, и мы не знаем, что будет завтра, и не знаем вообще, что мы будем исследовать, как мы будем исследовать, потому что наши научные работы, которые мы писали в этом году, они могут потерять актуальность в следующем году.
Это абсолютно верно. Да, а вы как думаете?
Несомненно, я вижу перспективы в аналитической деятельности. Вот на данный момент я занят в более гуманитарном профиле, но я хочу развиваться в техническом, то есть заниматься программированием, созданием баз данных, которые будут собирать все данные и анализировать их и выводить в визуализированном, в более таком виде, в котором...
В более доступном, скажем
более
так,
да? Более доступном,
да,
для широкого... для широкой общественности понимания видео. Вот.
Это очень важная цель. Мы желаем вам удачи. И, насколько я понимаю, вы ведь выпускной год сейчас, да? А вам, Валерия, еще предстоит доучиться. Вам тем более вдвойне успехов. Еще, я думаю, не первая это была конференция, в которой... Первая, точнее, но не последняя, в которой вы принимаете участие. Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное за вашу работу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Александра Неронова, доцент кафедры международных отношений, ведущий специалист Центра евразийских исследований, Куан Ишбек Мукаев, студент факультета международных отношений, Валерия Дмитриева, студентка также факультета международных отношений. Рада была с вами познакомиться.